Недавно у меня состоялся один разговор с достаточно молодым человеком, который пережил трагедию в своей собственной семье. И очень было тяжело слушать. Вот вообще тяжело слушать, когда люди переживают ту или иную трагедию в семье. В этом человеке чувствовалась боль, оставленность, брошенность. И даже вот некая озлобленность на окружающий мир, в котором он жил. И в конце разговора прозвучал вопрос. Вот как обычно, когда происходит та или иная трагедия в жизни у людей, по масштабу они могут быть разные. Это от потери кошелька до потери близкого человека. Как правило, возникает этот гнетущий глобальный вопрос: почему? Почему Бог допускает все это в мою жизнь? И где Он был, когда все это произошло? Друзья мои, рано или поздно, когда мы живем, когда мы ходим со Христом, вот, когда мы продвигаемся в нашей жизни, вот возникает этот душераздирающий вопрос. И для нас очень много непонятного. И вот мы живем с некой неотвеченностью в своей собственной жизни. Почему? Я думаю, вот когда мы изучаем Священное Писание, в частности вот Иакова, мы с вами ответим на этот вопрос. Мы научимся вот этим практическим шагам, вот как идти в этой жизни и не сорваться, и не упасть, и не обидеться, и не впасть в какое-то депрессивное состояние, не впасть в это эмоциональное кольцо, которое никто не может прорубить. И вот когда Бог посылает нас в то место, где мы есть, Он, знаете, вот когда Бог допускает в нашей жизни определенные жизненные обстоятельства, когда мы попадаем в какое-то сложное положение, друзья мои, я думаю, что Бог это допускает с определенной целью. У Него есть определенная цель и определенная задача. И вот в послании Иакова мы с вами узнаем, что у Бога есть для нас добрые намерения. И вот мы начнем читать с 1 стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Многие из вас знают, что у меня мама инвалид, и у нее полиомиелит с детства, с 2 лет. И она перенесла 6 операций под общим наркозом. Она никогда не могла бегать. Она никогда не могла кататься с горки. Никогда не могла встать на коньки. И вот когда я наблюдал за всем за этим, вот в моей жизни был этот раздрайв. Раздрайв вот этого вопроса «почему?». Почему я родился в этой дисфункциональной семье? Но почему у меня такая мама, которая не может меня взять за ручку и просто провести по улице, потому что она ходила на костылях? Почему у меня не было отца, когда меня били пацаны во дворе? Я не мог сказать: сейчас придет мой папа и всем вам даст под затылку. Я жил вот с этим вопросом, я жил вот с этой болью. Почему у меня за все детство всего было 2 машины? Одна за 75 копеек, одна дорогая, которую украли на 2-й день соседские мальчишки. И вот я пришел к Богу более 20 лет назад, и я стал новым творением во Христе. Но что происходит дальше? Писание нам говорит, что нас будут сопровождать рост, духовный рост. И вот дело в том, что когда мы приходим к Богу, Бог принимает нас, Он убирает все грехи, друзья мои. И вот мы начинаем жизнь с чистого листа, мы ничего не умеем. Мы никогда не учились жить по Божьим принципам, нам никто об этом никогда не говорил. И мы начинаем с нового листа, мы идем шаг за шагом за Ним. И вот в послании к Коринфянам апостол говорит следующее: я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, потому что с вами нужно говорить еще о начатках. Друзья мои, дело в том, что Господь желает, чтобы на протяжении нашей жизни мы росли в Нем, чтобы мы продвигались в Нем, чтобы мы были взрослыми людьми, которые могут брать на себя ответственность, которые могут совершать взрослые поступки, которые могут продвигаться вперед. И вот удивительно, но такие люди, о таких людях написано в Священном Писании, Евреям 5 глава. Автор говорит, по возрасту вам нужно было быть учителями, но вы нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь учил вас азбуке Слова Божия, и вам опять нужно молоко. Но Богу не все равно, что происходит в нашей жизни. Бог не оставляет нас. Это я в своей жизни, когда я расстраиваюсь на своего там старшего сына, я говорю, все, уйди от меня, уйди. Уйди с глаз долой. Потому что уже все, у меня лимит кончился терпения, лимит воспитания закончился. Бывают в моей жизни люди, которые просто меня достали, я говорю, все, у меня больше нет терпения, все, я говорю, все, я с этим человеком больше не встречаюсь. Иногда Сергей Александрович Панков мне говорит, все, сколько можно уже пестовать этих людей, все, закрой шторки своего взгляда, больше не ходи. Но у Бога не так. Бог не устает. Бог продолжает стучаться в сердца наши для того, чтобы взращивать нас, для того, чтобы мы росли. Для того, чтобы мы были взрослыми. Там же в 5 главе говорится, что Христос через страдания научился послушанию и стал совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. Бог хочет, чтобы мы росли, чтобы мы преображались, чтобы мы были отображением Его Сына, чтобы мы уже питались твердой пищей. И вот посмотрите в 4 стихе. У Иакова Бог хочет, чтобы мы были с вами совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья мои, если мы идем этой дорогой, если мы растем, то уровень конфликтности, обиженности, недовольства, он сходит на нет. А если мы не растем, мы постоянно, перманентно будем недовольны. Мы постоянно будем недовольны нашей жизнью, людьми, государством, Богом, всем и вся, что окружает нас. Но посмотрите, Бог хочет, чтобы мы с вами были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Это та цель, которую Бог наметил по отношению к нашей жизни. Потому что Бог хочет, чтобы вы были совершенными людьми. Бог хочет, чтобы ты был совершенным мужчиной, совершенным мужем, совершенной матерью, совершенной женщиной, и чтобы не было недостатков в твоей собственной жизни. Он именно этого хочет, чтобы ты освобождался от всех греховных сутей, которые есть в твоей собственной жизни. И вот каждого из нас Бог ведет к совершенству, и для того, чтобы достичь этого совершенства, Бог использует различные инструменты. Почему? Да потому что Богу не все равно, что происходит с нами. Это нам, людям, может стать все равно, когда кто-то докучает нас. Это мы устаем от наших каких-то нерадивых родственников, но Богу не все равно. И поэтому Бог работает с нами на протяжении нашей жизни. И наш рост зависит, друзья мои, не только от Бога. Вот Бог хочет, но удивительный момент, что наш рост, что наше продвижение в совершенстве зависит и от нас самих. Наши конфликты и конфронтации, вернее их решение, зависит от того, насколько мы с вами выполняем Божьи предписания, которые мы читаем в Священном Писании. Это уже пример, который... Я давно слышал, может быть, кто-то из вас слышал, по поводу двух старец, которые были в церкви. Вот они как-то поссорились, может быть, место не поделили, может быть, там что-то, что не бывает между людьми. И вот пастор пригласил одну из них, говорит, сестра Евдотья, так ее назовем. Что ж, ты по отношению к сестре Марии-то так вот, как же вы так вот? Надо примириться. Не хочу я, пусть она сама примиряется. Как обычно мы реагируем. Он говорит, вот в Царствие Божие попадете. Что же вы там делать-то будете? Говорит, Царствие Божие большое, и мы будем в разных углах Царствия Божие. И вот как-то так. Но Слово Божие говорит, что завяжете на земле, то завяжете на небесах. И обратите внимание по отношению к нам, что все из нас ходили в школу, сейчас многие из вас ходят в институт, сейчас сессия, удивительная пора. И все мы трясемся перед этой сессией. Но если вы в течение года, друзья мои, не занимались, если вы слушали преподавателя и в это время сидели ВКонтакте, а еще в Фейсбуке, а еще в Одноклассниках правой ногой что-то писали – И если вам этот материал был абсолютно параллелен, потому что вы пришли в этот институт, потому что хотели родители, или потому что вы скрываетесь от российской армии, то, по всей видимости, у вас будут проблемы. И вот нечто подобное происходит и в нашей христианской жизни, друзья мои, что мы приходим, Бог призывает нас, мы приходим в церковь, все хорошие, все родные, все нормальные, всех люблю. А потом, когда мы начинаем слово, потом начинается реальная жизнь. Потом начинается вот эта матрица, добро пожаловать в христианский мир. А нужно прощать, Слово Божие говорит, а нужно любить, а нужно идти не одно поприще, а два поприща. А две рубашки имеешь, отдай одну. И потом, понимаете, и потом происходит некое замирание. И мы вроде знаем об этом. Мне это нравится, мы это имеем в виду. У нас это есть знание, где-то в нашем глубоком подсознании, которое мы очень далеко запрятали, и в сознании мы это не передаем. И на этом все заканчивается. Порой мы с вами не хотим делать того, что хочет Бог от нас. И то, что здесь говорит Иаков, касается одной части лишь нашей жизни. На протяжении всего послания Иаков говорит об одном элементе, влияющем на наш духовный рост. Посмотрите на второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Третий. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И вот далее Иаков объясняет сферы приложения этого терпения, где это терпение нужно и как это терпение проявляется. С 12 по 18 стихи он говорит о терпении в духовной битве. И в зависимости от того, как мы проявляли терпение, у нас будет или не будет победа в духовной нашей битве, в духовной войне. Или мы будем поражены. Некоторые люди годами борются, чтобы, например, не сплетничать. Годами. 30 лет живу в христианстве, и вот маленький, и годами я борюсь с этим. Кто-то годами борется с обжорством. Ну, хочется поесть. Кто-то годами борется с какими-то другими грехами. С компьютерными играми и так далее. Годами. И проигрывает. 19-20 стихи этой главы Иаков говорит о роли терпения в наших взаимоотношениях с людьми. Во 2-3 главе Иаков опять возвращается к этой теме и говорит о нашем с вами языке, который портит наше житие. И вы будете слышать об этом. И заканчивает Иаков эту главу с 22 по 27 стих. Он говорит о роли терпения в нашем духовном росте, о том, как применение, вот это, о практическом применении на каждый день. Слово Божие на каждый день. И это не просто информация к сведению, к услышанию. Друзья мои, это наша ответственность. Я бы так сказал, что это наша обязанность. Это наша обязанность прощать. Потому что это повеление от Бога. Это наша обязанность идти и прояснять обстановку. Если мы обидели человека, и если человек обидел нас, это наша ответственность, наша обязанность перед Богом. И если мы этого не делаем, мы грешим, мы не растем, мы деградируем, мы остаемся на месте. Друзья мои, и нужно серьезно относиться к тому, что написано, к тому, что говорит Бог. И если мы не будем этим заниматься, Мне всегда говорят, Юрий Пуждаев, как вот ты легко начинаешь общаться с людьми? Я говорю, конечно, легко. 20 лет я этим занимаюсь. Вы даже не представляете, как... Я знаю, что между Сергеем Панковым и Лэнсом Корли в отношении меня есть разные мнения. Один утверждает, что я экстраверт, другой говорит, что я интроверт. Но я говорю, что я вообще переделанный интроверт. Хотя Лэнс может не согласиться со мной. Но дело не в этом. А дело в том, что для того, чтобы в чем-то преуспеть, нужно этим заниматься. Для того, чтобы научиться прощать, нужно идти и выяснять отношения. Нужно молиться об этом. Нужно разговаривать с человеком об этом. Вы думаете, мне было легко простить моего деда, который угробил мою бабушку, который угробил мою мать, который бил меня все мое детство? и который после того, как бабушка моя заболела раком, он ее выкинул, и мы жили втроем, бабушка, я и мама, в однокомнатной квартире, а дед привел на 15 лет мало же себя женщину. И вы думаете, мне легко было его простить даже тогда, когда он умер? Я помню те моменты, когда деда парализовало, я приезжал, я мыл его, и в этот момент я его ненавидел. И столько злобы, сколько праведного гнева в моем сердце были. И вы думаете, мне было легко его простить? Очень нелегко. И прошло несколько лет, прежде чем я его простил. Но вы даже не представляете, от какого груза я освободился. От этой ненависти к этому человеку. И вот когда я его простил, насколько мне стало его жалко. И я понял, насколько он был недолюбим своей собственной семьей. Яков говорит о том, как нам нужно терпение в нашей духовной борьбе. И Яков разъясняет об этом с 12 по 18 стих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. И восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Иаков говорит, для того, чтобы мы были совершенными, Бог дает в нашу жизнь испытания. Бог допускает в нашу жизнь испытания, чтобы мы шли этим путем совершенствования. Бог позволяет травмироваться. Бог позволяет, чтобы у нас воровали что-то, чтобы мы попадали в какие-то ситуации, для того, чтобы мы переносили эти испытания, чтобы мы порой даже вспоминали о том, что есть Бог в нашей жизни, что мы забыли о Нем. Потому что Бог хочет сделать нас совершенными. И Бог идет этим путем. И с нашей стороны Писание называет это искушение. Искушение – это некий конфликт. И когда мы видим нашу ответственность или заповедь в Слове Божьем, вот это учение, с которым мы встречаемся, и в нас возникает, в нас буйствует плоть наша, которая не согласна, которая хочет отодвинуть это все в сторону. И посмотрите, Яков пишет в 13 стихе. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь своей собственной похотью. Есть Божья природа, есть Его истина, Его Слово, которое существует независимо от нас, от нашего настроения, от нашего местоположения. Она выражена в Слове Божьем. И кроме этой библейской истины есть наши желания, есть наши похоти. И Бог использует все эти конфликтные ситуации в нашей жизни, чтобы изменять нас и шлифовать нас. Опять повторюсь, чтобы сделать нас совершенными. И для того, чтобы показать вот те сферы жизни, которые нуждаются в коренном образе изменения. Друзья мои, мы внешне все хорошие. Особенно, когда приходит на богослужение, мы все хорошие. Но есть те сферы, которые нужно менять, которые очень глубоко сидят в нас. И посмотрите на свою жизнь, и вы можете вспомнить достаточно много желаний, которые конфликтуют с Богом, с Его Словом, когда мы вступаем в противоречие, в конфликт. И кроме того, Бог вводит нас в испытание, Он хочет показать нашу действительную сущность. Он хочет, чтобы мы увидели, насколько мы верны по отношению к Богу. И не суть, меня пугают эти строки в Евангелии. Когда Бог говорит: если я вернусь на землю, найду ли я веру среди вас? Меня пугает это. Меня пугает, и поэтому не случайно Бог в какой-то степени тормошит нас для того, чтобы наша вера росла. Все, наверное, помнят книгу Иова, и вся история с ним – это проверка, которую Бог допускает. И испытание, которое Бог использует, это когда Он позволяет нам иногда... Он в какой-то степени убирает немного ограду, свою защиту немного от нас. И вы помните, как эту историю с Иовом, когда пока Бог был рядом, дьявол не смел прикоснуться к Иову. И помните, это было в два этапа. Сначала все с имущество там сгорело, все было разграблено и так далее. А потом было, потом семья, когда погибли дети, когда жена предала Иова. И когда вот мы находимся в страданиях, в скорбях, в непонимании, почему так, а не так, как хочется мне, это вот хорошая возможность, друзья мои, вспомнить о том, что Бог приподнимает эту ограду, свою защиту нас. Мы не знаем причины, но это факт, что Бог снимает эту защиту от нас. И вот представьте, подумайте или представьте об аде. И вот там, это не там, где вот эти вот смешные чертики. Я вот когда еду на машине, вот на Мазде там есть этот вот с трезубцем товарищ, с буквы, люди догадались. Вот у нас какое-то такое представление очень легкое об этом. Там, друзья мои, это там, ад, это там, где абсолютно полностью снята Божья охрана. И Бога там не будет. И вот кроме причины испытаний, Яков говорит об одном важном аспекте, который поможет нам понять наше отношение к Богу. Это природа искушений. 13 и 14 стихи: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь своей собственной похотью». Что такое похоть? Некоторые думают, что похоть — это что-то такое, это с сексом как-то связано, это вот похоть, это когда там какие-то вожделения, это извращения, какие-то аномальные патологии. Друзья мои, да нет. Похоть — это сильное желание, которое нам трудно преодолеть. И вот в данном контексте Яков говорит, что грех не самопроизволен. Вот некоторые люди, говорят, вот я согрешил и не понял, как согрешил. Вот что-то меня повело туда. Вот раз и повело меня туда. Это есть такая песня интересная. Скажи, ну что меня туда влечет? Что-то раз меня повлекло. Я даже не понял, что. Я даже не понял, как я там оказался. Мы удивительно себя умеем оправдывать. И это факт. Просто я шел просто, раз увидел Иру, и раз на нее наорал. Ну что бы не поорать на нее? Что приперлась, что пришла? Майка такая цветная, у меня глаза хребет, сидишь тут в первом ряду. Что бы не поорать-то? Ничего. Ира, прости, нашло. Вот это, мне всегда нравится, как мы объясняем это все. Нашло. Вот это шло, вот оно вот так раз, и меня нашло. И на меня нашло. Простите, вот я не знаю, конечно, это очень трудно, Марин, перевести. Шло-шло, и меня нашло. Но грех это, друзья мои, всегда осознанное решение. Это осознанный шаг. Это наше противление против Бога и Его истины. Яков говорит, что если вы хотите расти, вам нужно понять, что у вас есть сильные желания, которые могут привести вас к греху. А грех, соответственно, как Яков пишет, приводит к смерти. И эту цепь невозможно разорвать. Есть причина, есть следствие. У нас есть естественное желание есть, спать, смеяться, проявлять эмоции, желание иметь дом, желание избежать боль, и чтобы привести организм в порядок свой собственный. Это Бог дал нам эти желания, это нормальное желание. Но проблема заключается не в том, что у нас есть желания, а в том, что они начинают нами не контролироваться. Мы перестаем их контролировать. Друзья мои, и вот поэтому Иаков говорит о терпении. Чтобы мы научились терпеть. Терпение нам нужно для того, чтобы мы научились контролировать самих себя. Чтобы я не гневался, чтобы я не возмущался, чтобы я не лицемерил, чтобы я не сплетничал, чтобы я не орал. Нам необходимо терпение. И терпение — это способность, которая помогает нам противостоять нашим желаниям. И нам необходима ответственность перед Богом, чтобы контролировать свои желания. Я как родитель, я это понимаю, я должен научить своих чад контролировать свое поведение. Потому что порой родители упускают это из вида. И порой родители не могут контролировать своего 4-летнего или 5-летнего сына или дочь, который встает и делает все, что хочешь. Он может оладушкой печь на лысине у своего отца. Он делает все, что хочет. Ему все позволено. Он царь в семье. И потом, как этот человек будет жить, дорогие родители? Как потом он будет жить? Потому что он вообще не может себя контролировать. И мы сталкиваемся с этим, что мы не контролируем себя. И в Писании есть конкретное повеление в отношении желаний. Исход 20:17. Это последняя заповедь. Повторяется несколько раз: не пожелай, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, его слуги, служанки, вола, осла, ничего из того, что не принадлежит ближнему твоему. Не желай, что не твое, не смотри, что не твое, не желай. Это очень простая истина, которая была дана израильскому народу и Моисею. И сейчас мы можем увидеть, как мир, в котором мы живем, побуждает нас желать. Мы постоянно что-то хотим. У нас постоянно сосет под ложечкой. У нас постоянно что-то надо. У нас постоянно это буждающее маятниковое поведение. Мы приходим к холодильнику, мы что-то хотим, даже не знаем, чего мы хотим. Мы открываем и закрываем этот холодильник. Мы включаем телевизор, мы просчитываем 158 каналов, и мы хотим чего-то найти, но мы не знаем, чего мы хотим. И мы так живем. Какой-то духовный рост, о чем речь? Какой-то духовный рост, когда есть 185 каналов, которые нужно прощелкать. Час прощелкал, ничего. Как скучно, ну как скучно жить. Сейчас, например, это финансовые проблемы, это кредиты, которые люди берут. Люди не могут контролировать себя. Они занимают деньги, они берут в банках деньги. Хочется пятый айфон, потом какой-то новый планшет, который укороченный, потом еще что-то, потом новые машины, кожаный салон. Мы не можем себя остановить, мы постоянно чего-то желаем, мы постоянно чего-то хотим. Мы грешим тем самым перед Богом. И этот мир говорит: разве ты недостоин? Никто не говорит о последствиях, которые нас ожидают, которые нас приводят в долговую яму. Никто об этом не говорит. Никто. Но возбуждает наше желание, которое мы не контролируем. Я не знаю, может быть, вы встречали, может быть, нет. Я ВКонтакте вижу такие, иногда такое заманило, когда говорят: купил 5 айфонов, они мне не нужны, заберите просто так. Я всегда удивляюсь, для кого это пишут. Каким нужно обладать ментальным поражением, чтобы на это все поддастся? Где-то люди получают какую-то информацию, что там за 30 тысяч можно купить 8 айфонов, 5. Они занимают деньги, берут, едут, покупают, типа, их разводят. Да потому что, почему это происходит? Потому что мы с вами не умеем контролировать свои желания. И мы часто смотрим не туда, где наше. Мы часто смотрим туда, где мы не в состоянии это купить. Друзья мои, и вот эта заповедь как нельзя актуальна для нас сейчас. А когда начинаешь говорить о десятине, я до сих пор испытываю стресс, когда я говорю о десятине. Потому что, не знаю. Ну потому что, и человек, он говорит: я не могу, вот у парадного подъезда с протянутой рукой. Конечно же, проблемы будут с десятиной. Конечно же, нам нет денег пожертвовать на миссию. Какой там аватимы, у меня 35 кредитов. Какие там аватимы черные, там, какие сланцы, о чем мы говорим. Потому что я весь в долгах, как в шелках. И я не могу остановиться, потому что я постоянно хочу. Люди ставят себя в рабство и поэтому не могут служить материально, и даже вообще служить не могут. Потому что чем больше долгов, тем больше надо работать. И времени для Господа нет, потому что спать не успеваем, молиться не успеваем, читать не успеваем, мы вообще ничего не успеваем, мы жить не успеваем, но у нас есть большие желания. И еще одно пожелание к 1 Тимофею 6:10. Читай глава 6 по 10 стихи. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны этим. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя повергли многим скорбям». Друзья мои, здесь одна из причин наших скорбей. Проблема не в серебре. Проблема не в том, что существуют большие королевские алмазы. Проблема в любви к серебру. И помните, Авраам был богатым человеком, и однажды у него был выбор в том, какие ему нужно было выбрать поля между собой и Лотом. И Авраам не стал детально подходить к этому вопросу. Он говорит, направо, там, тебе направо, мне налево. У Авраама нет этого желания быть более богатым. Он не думает о том, чтобы пополнить свое богатство. И Павел говорит, что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Не желайте лишнего, не идите за желаниями, которые ведут вас к греху и заставляют пропускать церковь, молитву, чтение Писания. Не ставьте себя в положение подвержения многим скорбям. И еще один принцип. 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не желайте противного Богу, не желайте того, что Бог ненавидит. И когда мы желаем по этому склоке, по этому распри, по этому конфликты, по этому недовольство, по этому такие тяжелые мины, по этому дырявые кошельки. И самая большая задача христианина, чтобы мои желания соответствовали Божьим желаниям. Самая большая задача нас с вами – это чтобы моя воля, наша с вами воля, друзья мои, была подчинена воле Божией. И Бог хочет, чтобы мы преображались в Него, мыслили, как Он, желали того, что хочет Он. И в этом заключается духовный рост. Духовный рост не зависит от нашей продолжительности пребывания в церкви, от внешних каких-то религиозных атрибутов, от опущенных глазок, от смиренных мосек. Нет. Наш духовный рост зависит от того, насколько наши желания идентичны с Божьими желаниями. Один пример из Писания. Книга Судей, 16 глава. Помните, что Самсон полюбил филистимскую женщину, которую звали Далида? Это желание он полюбил. Он знал, что тот народ, откуда Далида, он был враждебен Богу. Но у Соломона появилось желание. Ему понравилась эта дама из Амстердама. И все. И Самсон ставит себя в это неудобное положение. Иногда мы ставим себя в такое же положение, когда выбираем пограничную работу, зная, что там будут искушения. Мы возим компании с такими людьми. Мы берем на себя принцип Мессии, мы думаем, что сейчас мы все спасем. Всех спасем и привезем. Мы иногда выбираем фильм, в котором есть такие сюжеты, которые потом будут всплывать и вводить нас в искушение, которые будут как картинки потом, особенно у мужчин, вылетать, когда вы остаетесь наедине. Но мы идем этим путем, потому что мы не можем выключить, мы не можем контролировать себя. Посмотрите, что дальше с Самсоном происходит после того, как у него желание появилось, которое потеряло, которое он не контролировал. Самсон первый делает неверное решение. Но что дальше? Далида три раза пытается узнать секрет разными методами. Самсон знает, что эта женщина имеет определенную цель. Три раза Самсон пережил то, что его хотят поставить перед филистимлянами. Эта женщина тяготила его. Самсон, с одной стороны, должен был исполнять заповедь Бога и охранять народ. Но с другой было желание быть с этой женщиной. И вот это видна эта борьба между желанием и Божьей заповедью. И Самсон зажат с двух сторон. Похоть рождает грех, а грех рождает смерть. И с Самсоном, друзья мои, было именно так: рабство, унижение, а потом смерть. Ефесянам 4 глава. Отложите ложь и говорите каждую истину друг другу. Ну, вроде такое ясное, даже понятно, как Слово Божие говорит. Отложите ложь и говорите истину, говорите, что есть. И вдруг вас останавливает гаишник. Ой, а это не я проехал на красный свет. Вы знаете, я задумался, я заслушался. И вообще это не туда поспал. А я вообще не видел красного света. Я не видел светофора автоматически. Мы не контролируем себя. Да ладно, гаишник. Да ладно, там, или где-то еще. И вот когда мы принимаем решение по нашей похоти, мы ввергаем себя вот это вот в недоразвитое христианство и топчемся на месте, борясь с обидами и невниманием или еще чем-то. И в таком христианстве нет силы, и поэтому мы беспомощны, мы не сильны. И поэтому, когда нас зовут на молитву, и поэтому нас куда-то зовут еще что-либо, у нас просто нет силы, просто нет, нам не хочется, нам хочется другое, потому что мы не контролируем сами себя. Кто-то другой контролирует. Похоть нас контролирует. Я как говорю, что Бог будет допускать в нашей жизни испытания, и нам нужно не роптать, а благодарить за Божью работу в нашей жизни, которой Бог хочет филигранно взрастить нас. Зная, что испытание вашей веры, друзья мои, производит терпение. Терпение же должно быть иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это Божья цель. И ответ за нами, Бог хочет, чтобы мы имели правильный отклик на Его цель. И сегодня Господь обращается к нам через Свое Слово, для того, чтобы в нашей церкви, в нашей парадигме, в вашей жизни не было конфликтов, не было распри, не было пересудов, не было сплетен, не было вот этого греха, о котором говорит Иаков. И Бог хочет, чтобы мы имели вот этот правильный аспект жизни, чтобы мы научились сотрудничать с Ним, исполняя Его Слово, и чтобы мы стали благословением для многих и многих людей. Итак, мы сегодня говорили с вами о том, что мы должны расти. Друзья мои, мы сегодня говорили о том, что у Бога для каждого из нас есть цель, что Бог хочет сделать нас совершенными во всей полноте, без всякого недостатка. И сегодня мы с вами рассуждали о том, как важно научиться контролировать свое желание. Молитесь об этом на этой неделе. Испытывайте себя, испытывайте свое сердце. Кто вам контролирует? Куда вы движетесь? С кем вы живете? Пусть Господь вам поможет в этом.